Исторический календарь.
22 июля 1795 года в имении графов Шереметьевых-Останкино открылся крепостной театр. У сказочно богатого графа Николая Петровича Шереметьева было все на высшем уровне. Дворец, театр, прекрасный зрительный зал на 250 зрителей в форме подковы, что обеспечивало хорошую видимость со всех мест и превосходную акустику. Великолепные декорации, крепостная труппа из 200 актеров, певцов, музыкантов и танцовщиц обучалась под руководством лучших учителей. Имена многих актеров Шереметьева вошли в историю русского искусства. Композитор Степан Дегтярев, режиссер и драматург Василий Вороблевский, инструментальный мастер Иван Батов, актриса Татьяна Шлыкова-Гранатова и, наконец, Прасковья Ивановна Ковалева, она же прекрасная Параша Жемчугова, обладавшая драматическим талантом и редким по красоте и выразительности голосом. В 1801 году влюбленный в нее граф Шереметьев, преодолевая толки света и запрет императора Павла, все-таки обвенчался со своей Парашей. Собственно, именно для нее граф и построил дворец театра в Останкине. И очень символично, что позднее именно в Останкинском дворце император Александр II подпишет проект закона об отмене крепостного права. 22 июля 1711 года родился русский физик Георг Вильгельм Рихман из Остзейцев, так называли прибалтийских немцев. Учился в немецких университетах, а по возвращении в Россию стал профессором физики Академии наук, сдружился с Ломоносовым. Рихман вывел носящую его имя формулу для определения температуры смеси однородных жидкостей, имеющих разные температуры. Изучал электромагнитные явления. Императрице Елизавете Петровне очень нравились физические опыты Рихмана с электричеством. Хотя поначалу, когда Рихман показывал ей, как улавливается грозовая энергия, Елизавету сильно дернуло током. Она засомневалась. «Чего доброго, так и жизни можно лишиться. Ты, голубь, не устрой мне здесь пожара, а то я по твоей ученой милости с тобой по миру пойду». Но Рихману удалось успокоить императрицу. Она даже отвела во дворце особую комнату для его опытов. Рихман первым создал измерительный прибор для определения интенсивности электрических зарядов в атмосфере, названный им электрическим указателем. Он стал прародителем первого электроизмерительного прибора – электрометра. Ломоносов и Рихман построили первую в мире стационарную установку для наблюдения и изучения атмосферного электричества, назвав ее «громовой машиной». 26 июля 1753 года во время грозы Рихман направился к молниеотводу, чтобы провести измерение силы молнии. Он приблизился на расстоянии полуметра, и в этот момент появилась шаровая молния размером с яблоко. Она подлетела к голове Рихмана, после чего раздался сильный взрыв, подобный пушечному выстрелу. Прибор для проведения опыта не был заземлен, поскольку тогда бы не удалось провести измерение, и весь разряд ушел бы в землю. Рихман упал замертво. А находившийся тут же гравер Иван Соколов был повален на пол и оглушен. Он оставил рисунок, запечатлевший гибель Рихмана. Ломоносов напишет: «Рихман умер прекрасной смертью, исполняя по своей профессии должность. Память его никогда не умолкнет». При этом Михаил Васильевич опасался, чтобы сей случай не был истолкован противу приращении наук. Не напрасно великий Памур опасался, истолковали. Смерть Рихмана вызвала большой резонанс по всей Европе, а российские власти ввели запрет на исследование электричества. Впрочем, благодаря настойчивым хлопотам Ломоносова – временный. 22 июля 1918 года Совет народных комиссаров издал декрет о спекуляции, фактически ликвидировавший в России свободную торговлю. В нем, в частности, говорилось: «Виновный в сбыте, скупке или хранении с целью сбыта продуктов питания, монополизированных республикой, подвергается наказанию не ниже лишения свободы на срок не менее 10 лет с конфискацией всего имущества». Ленин в этой связи писал: «Спекулянт, мародер торговли, срыватель монополии – вот наш главный внутренний враг, враг экономических мероприятий советской власти». Почему главный враг – срыватель монополии советской власти на свободную торговлю? Да потому что большевики понимали, что если они не возьмут под свой контроль торговлю, они могут распрощаться со своей властью. Значит, они не смогут установить диктатуру пролетариата, одним из основных принципов которой была провозглашена монополизация государством торговли и производства. Экономика в таком случае убьет политику, советскую власть. Лозунгами сыт не будешь. Но большевики сумели репрессиями переломить ситуацию в свою пользу. Политика взяла верх над экономикой. В условиях гражданской войны большевики пошли на все. Ввели политику военного коммунизма, продразверстку, госмонополию на продукты и товары. Троцкий в эмиграции оправдывался. С точки зрения политической и военной это было абсолютно необходимой мерой. Кадет изгоев так подвел итоги этих мер. Альфой и омегой нового экономического порядка большевики объявили рабочий контроль. Пролетариат сам берет дело в свои руки. Рабочий контроль стал началом гибели предприятий. Власть переходила к комитетам, фактически ни перед кем ни за что не ответственным. Производительность труда резко снизилась. Это же демократическое самоуправление развалило наши железные дороги. Национализация банков принесла большевикам какие-то жалкие миллионы. Зато они разрушили кредиты и лишили промышленность всяких средств. Итак, репрессивная политика советской власти взяла верх над законами экономики. Кажется, что это противно здравому смыслу и нормальным человеческим отношениям? Отнюдь. Мы все прекрасно знаем, что такое возможно. ВКПБ провозгласило, что мы строим социализм и точка. И мы благополучно 70 лет строили экономическую систему, которая противоречила базовым рыночным принципам любой предпринимательской деятельности и торговли. Другой вопрос – чем все это закончилось? 22 июля 1971 года в школах канадского Торонто запретили порку учеников. Получается, канадцы начали бороться за права школьников даже раньше метрополии. В самой же Британии власти лишь в 80-е годы признали такие наказания унижающими человеческое достоинство. А до этого, значит, несколько веков подряд порка учеников не только ничего и никого не унижала, а, быть может, даже еще и возвышала, так что ли? Кстати, достоинство поначалу было возвращено только в государственных школах, а в частных телесные наказания отменили не сразу. Поэтому в них вопрос «бить или не бить» был актуален до самого конца 20 века. Второй вопрос – чем, собственно говоря, бить, то есть воспитывать? На Туманном Альбионе в ходу была шлепалка – деревянная, кожаная, из жесткой резины, в виде вытянутой пластины с рукоятью. И называлась она «падл», от английского «paddle» – «весло». В континентальной Европе этот падл часто заменяли ремень и обыкновенная линейка. Ей отмеряли и силу, и объем наказания. В США последним штатом, где в государственных школах были запрещены телесные наказания, стал Нью-Мексико. И это знаменательное событие произошло не в какие-то старозаветные времена, а в 2011 году. А в частных американских школах учителя до сих пор вовсю орудуют падлами, вколачивая в своих учеников азы гуманизма, демократии и прогресса. В России телесные наказания были отменены еще в 1864 году уставом гимназий и протогимназий. В тогдашней Европе о такой отмене даже и не помышляли. Там буквально до нашего времени ссылались на силу обычаев и традиционное право. Один из наших эмигрантов первой волны вспоминал: «В Германии перед Второй мировой войной еще били гимназистов. Не было телесных наказаний в строгом смысле этого слова, но пощечины практиковались, как самый обычный способ педагогического воздействия». К русским детям, посещавшим германские школы, эта система, впрочем, не применялась. Наши варварские нравы, по европейским взглядам, ликвидировали всякое телесное воздействие на школьников уже лет 80 тому назад. И попытки немецких учителей бить по физиономии русских детей приводили к скандалам. Иногда родители приходили скандалить, а иногда и школьники отвечали сами. Так что русские варвары были оставлены в покое. В Германии школьные телесные наказания были запрещены только в конце 70-х, начале 80-х годов.